Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Анастасия Воронцова, экскурсовод музея кукол и детской книги «Страна чудес». Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Буквально скоро начнется музейная мастерская «Народные ремесла». Расскажите о ней подробнее.
Да, наша мастерская будет рассказывать о том, как раньше люди делали ткани. Потому что сейчас мы покупаем их и не задумываемся о том, как у нас получаются такие красивые узоры, например, красивые принты. А раньше для людей это был целый процесс. Это нужно было нарисовать узор, подобрать краски, сделать материалы для изготовления тканей. И мы решили как раз рассказать об этом на нашей мастерской. И не просто рассказать, а попробовать дать людям пробовать самим сделать свой узор, свою куклу, например.
Как пришла идея создать такую мастерскую, именно посвященную народным ремеслам?
У нас уже была программа, посвященная народным ремеслам «Народная кукла». И там мы показывали детям, например, как раньше делались нитки в какой-то степени из шерсти. Их это так заинтересовало, что мы подумали, что неплохо было бы показать им в принципе весь процесс, поскольку они не очень понимают, как работает ткань, как она делается. И так как прямо с ниток мы, к сожалению, показать им не сможем, потому что это довольно сложно даже для нас, уже взрослых. Но вот такие вещи попроще, например, создание своего узора, вполне доступны и для детей.
Расскажите о мастер-классах подробнее.
У нас будет всего 4 мастер-класса, и 25 марта у нас состоится мастер-класс, посвященный традиционным русским узорам, где мы расскажем о том, как узоры появились, как они выглядят, что они обозначают, потому что очень часто узоры были обережными, они были призваны уберечь людей, например, от злых духов, как-то охранить их.
То есть символику, да, узоры имели?
Да, узоры все имели свою символику, она часто была связана с чем-то таким языческим, довольно земным, и люди как-то пытались в какой-то степени даже отразить свой мир, тот мир, который они видят в узорах, как-то его обозначить.
То есть то, что вот сейчас у нас часто продается, то, что у нас продается, например, на ярмарках таких народных, русских народных платьев, там, народных промыслов, православных ярмарках под старину. Сделаны платья из льна, то есть там узоры, они тоже имели какую-то символику, да?
Да, на многих да, но мы сейчас не всегда даже задумываемся об этом на самом деле, что означают эти узоры для нас. Они уже не так важны, мы в какой-то степени утратили эту связь с ними. А вот раньше люди именно старались как-то показать какой-то смысл в этих узорах. Например, вышивали женщину, которая символизировала плодородие, дарили его, например, невесте, чтобы у нее было много детей и хорошо было в хозяйстве.
Сейчас мы даже не задумываемся об этом. Покупаем вещь, если красивая, нравится. В голову не придет мысль, что он что-то может обозначать, какой-то смысл, символ нести.
Да, это на самом деле так и есть. Мы сейчас часто не задумываемся о том, что вот те узоры, которые мы порой носим, особенно если они как-то связаны с народной тематикой, они что-то обозначали и были призваны, были, например, либо уберечь, либо даже иногда показать статус какой-то, потому что многие узоры, если, например, мы берем вышивку, то было сделать сложно, и это показывало либо мастерство человека, который это сделал, либо, опять же, да, социальный статус. А следующий мастер-класс у нас называется «Техники украшения тканей». Пройдет он 1 апреля. На нем мы расскажем о том, как, в принципе, создавали, собственно, узоры на ткани. Например, как вышивали люди, какие бывали виды вышивки, как рисовали на ткани, и либо также, как делали набойку по ткани. Набойка — это такая довольно непростая, но в то же время необычная техника, когда изготавливали своего рода большие штампы, и с помощью этих больших штампов наносился узор на ткань. При этом часто это мог быть очень сложный узор, многоцветный, поэтому для одного нужно было делать там 2-3 штампа и так красиво их совместить, чтобы узор совпал и хорошо смотрелся на ткани.
Уже именно техника, как совмещать, да, какие-то инструкции?
Скорее мы расскажем просто о том, как, в принципе, это делалось, как проходил процесс подготовки ткани, опять же. Там тоже есть свои секреты. О том, как делали краски, например. О том, какие бывали набоечные штампы. Как их делали, тоже, опять же. Также покажем какие-то узоры на фотографиях. Покажем, как подготавливали ткань к процессу, например. Также были разные техники набойки. Например, одна подразумевала что мы наносим краску прямо на штамп, а другая, что мы наносим на ткань специальный узор, погружаем его в краску, вынимаем, потом снимаем первый слой, и у нас он уже проявляется в конце. То есть вначале мы узор как будто бы даже не до конца и видим, он проявляется вот уже, когда мы весь процесс завершили.
Интригующий такой мастер-класс. И следующая встреча 8 апреля, чему она посвящена? То есть третья встреча.
Да, третья встреча у нас посвящена истории набойки по ткани. Мы расскажем о ней подробнее, о том, как она развивалась, откуда к нам она пришла, откуда мастера брали вдохновение для узоров, потому что они не всегда брали именно свои, иногда они вдохновлялись соседними странами. Также расскажем, как готовили краски, там тоже довольно такая необычная история, когда мастера, например, старались делать краски не линяющими и едва ли не воровали друг у друга рецепты там, и либо шифровали их, чтобы никто не раскрыл. И также у нас в конце каждый участник сам попробует тоже сделать свою ткань с набойкой. А заключительный мастер-класс у нас «Народная кукла». На этом мастер-классе мы возьмем ту ткань, которую мы делали на прошлом, и сделаем из нее свою куклу. Ну и также, конечно же, поговорим о народных игрушках, о том, как их делали, из каких материалов, как создавали наши предки куклы, какой в них был смысл, например, что общего между, например, русскими народными куклами и португальскими.
Что общего?
А что интересно, у этих куколок нет лиц, потому что наши предки иногда считали, что если у куколки будет лицо, то в нем может слиться злой дух. Навредить, например, ребенку. Ну, то есть куклы, они, конечно, были игровыми, с ними можно было играть, но вот такой смысл тоже в них вкладывался.
А у португальских было лицо?
Нет, у них тоже не было лица, и у наших не было, и у португальских не было.
А почему португальцы не делали? По этой же причине?
Да, по этой же причине, чтобы уберечь детей. Также мы расскажем немного про такую интересную куколку, называется она стригушка. Ее делали часто детям в полях, потому что крестьяне, так как им иногда не с кем было ставить дома ребенка, они брали его с собой в поле. И чтобы он не скучал, они делали им куклу из травы. И если куколка получалась довольно жесткой, ее можно было поставить на стол, постучать по столу, и куколка начинала танцевать. Да, вот прямо она так двигалась, подпрыгивала немного и танцевала. Детей это очень веселило. Ее могли делать из травы, но и либо, например, из лыка, из того же, с которого делали лапти. Вот где сделал у нас человек лапоть, лыка осталась, и он сделал своему ребенку еще куколку.
Необычный способ, конечно, из травы игрушку, но как-то проявляли творчество наши предки.
Да, при этом старались её делать из таких материалов, которые, ну, скажем так, остались от чего-то, потому что та же ткань была очень дорогой. Как-то делать какие-то сложные вещи, опять же, занимало много времени, а предки наши были занятыми. И вот они брали самые простые вещи, то, что осталось, либо какие-то то, что нашли, и делали ребенку куколку.
Вы сказали, ткань была дорогой, это еще была дефицитная вещь. То есть мало того, что за нее надо платить, ее нужно найти, та, которая подходит для платья, рубахи и так далее.
Да, так и есть. Если мы даже делали, например, бы сами, то это бы занимало очень много времени, потому что нужно было собрать материал, обработать нитки, спрясть эти нитки, соткать кусок ткани. При этом он получался довольно узкий, и наши предки старались как-то по максимуму использовать готовый материал, чтобы ни одного кусочка не пропало. А вот мы с вами, Виктория, проговорили про наш мастер-класс, но также хотелось бы поговорить и про наш музей. Он у нас сам по себе тоже довольно старый, ему уже около 200 лет, а он сам находится в деревянном домике, то есть как раз в похожих же домах раньше жили и крестьяне, поэтому у нас тут так довольно атмосферно. Он как раз у нас посвящен детству, и с этим во многом связана тема нашей мастерской, потому что он тоже рассказывает в итоге о том, как люди делали игрушки в какой-то степени своим детям. А наш последний мастер-класс как раз посвящен этому. И здесь у нас часто проходят выставки, посвященные детям. Вот, например, сейчас у нас проходит выставка, посвященная Павлу Петровичу Бажову, точнее его сказам. И там мы опять же говорим о бытии заводских рабочих, о том, как им было тяжело, потому что многие инструменты были очень тяжелыми, например, та же кирка, о том, как они справлялись со своей жизнью, о том, как их быт отражался в сказах Бажова, потому что в какой-то степени это тоже был фольклор, то есть Бажов, он не совсем сам придумывал свои сказы, он их собирал, опрашивал своих знакомых, рабочих, и на основании того, что они ему сказали, он уже писал свои сказы. Также у нас есть и другие выставки, посвященные сказочной тематике. Например, недавно открылась выставка «Сказочный башмачок», где мы рассказываем про обувь в сказках, про то, как люди, как обувь отражала сказочных героев. Например, она была не просто каким-то дополнением часто, а вот, например, в сказке «Золушка» она была такой неотъемлемым элементом ее личности. Мы опять же рассказываем об этом детям. Еще у нас есть выставка, опять же, про сказки, посвященные мамину сибиряку, потому что он у нас тоже писал сказки для своей дочери Алёнушки. Он был таким очень заботливым отцом, а его дочка была, родилась довольно болезненной девочкой, и он проводил с ней целые вечера рядом. Чтобы она не скучала, он рассказывал ей какие-то сказки. Сначала он рассказывал те, которые он знал, а потом уже начал сочинять сам. И вот именно так родился сборник «Алёнушкины сказки». А скоро у нас будет выставка, посвященная чаепитиям, чаепитию в сказках, в том числе «Алисе в стране чудес», например. А также у нас там будут представлены авторские куклы, куклы на чайник, например. Вот были такие раньше очень интересные чайные бабы, чтобы чайник, дочь сохранял тепло, на него надевали куклу. И также там будут авторские куклы из такого необычного материала, как чайные пакетики. То есть вот тоже мы, опять же, показываем, как можно, казалось бы, из таких обыденных вещей сделать что-то прекрасное. Вот, например, из чайных пакетиков сделать куклу.
А вы сказали, что дому более 200 лет, а, или музей 200 лет уже существует?
Дому около, да, нашему дому около 200 лет. Сам наш музей довольно молодой. Он появился только в 1994 году.
Тем не менее, это уже, получается, почти 30 лет.
Да, вот уже почти 30 лет у нас здесь находится такой прекрасный музей.
Анастасия, напомните, пожалуйста, расписание занятий музейной мастерской народной ремесла.
25 марта в 13:00 у нас будет первое занятие «Традиционные русские узоры», где мы расскажем о народных узорах, о том, как они выглядят, и в конце сами попробуем нарисовать свой узор. 1 апреля в 13:00 у нас будет следующее занятие «Техники украшения ткани», где мы поговорим о том, как раньше ткань украшали, например, вышивали, рисовали на ней что-то, делали набойку, и сами создадим свой штампик для последующей набойки на ткани. Следующее занятие, третье, у нас стоит с 8 апреля в 13:00. Оно будет посвящено истории набойки по ткани, где мы уже подробнее поговорим про нее, скажем, как она делалась, как делались краски, как подготовился материал, и сами тоже сделаем свою ткань в технике набойки. И четвертое занятие у нас стоит 15 апреля, тоже в 13:00, и посвящено оно будет народной кукле. Мы там расскажем о том, как делались игрушки, из каких материалов они делались, что они значили, и также в конце сделаем свою куколку.
Хочу отметить, что все мастер-классы состоятся в субботу в 13:00, что очень удобно для родителей.
Спасибо большое за приглашение, рада была прийти к вам на радио, и мы ждем посетителей к нам в гости на музейную мастерскую.
Дети потом забирают с собой готовое изделие, куклу или это что-то? Что это будет?
Да, конечно. После каждого занятия у нас участники забирают что-то с собой. Например, после первого они забирают рисунок своего собственного узора, который они сделали сами. После мастер-класса по техникам украшения ткани они создают свой штампик для набойки. То есть они даже дома смогут сделать свою собственную ткань с набойкой. А после третьего занятия они забирают с собой кусок ткани. Например, платочек со своей набойкой. И после четвертого занятия они забирают с собой уже целую куколку. Вот мы сделали на прошлых занятиях ткань, и из нее они делают куколку, и потом забирают с собой.
Напомню, сегодня я беседовала с Анастасией Воронцовой, экскурсоводом музея кукол и детской книги «Страна чудес». Спасибо вам за доброе интервью.
Напомню, что подробную информацию о нашей мастерской можно узнать из группы ВКонтакте и по телефону музея. Сам наш музей находится на Пролетарской, 16.
А сам музей работает со скольки до скольки?
А сам музей работает по будням с 10 до 7 и в субботу с 10 до 6. Входной день воскресенье.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.